Компания Poker Moscow представляет.
Всем привет! Это Poker Moscow FM и программа «Полуличные беседы». Сегодня мы в очередной раз в гостях в штабе Макса Каца. И мой сегодняшний собеседник – это Олег Шалганов, которого многие, наверное, уже знают по записям, которые он писал в блогах на Poker Moscow, и по видеорепортажам с Авсопа. Олег, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты начал играть в карты. Насколько я знаю, ты это делаешь уже очень давно.
Ну, я попробую. На самом деле, в карты я действительно играю достаточно давно, именно в карты. В карты и на деньги. Не просто в карты, а в карты на деньги. Я играю достаточно давно, начиная со школы, а поскольку школу я закончил в 84 году, то, соответственно, играю я со времен царя Гороха. Вот, тогда деньги были с Лениным, там, и мы играли в различные народные игры. Вот, и постепенно я переключился абсолютно на этот вид деятельности. Не скажу, что это какой-то самый прямо лучший вид деятельности в жизни, но тем не менее так сложилась жизнь, что я играл в карты очень много.
То есть ты сразу после школы стал вот буквально профессионально и зарабатывать картами?
В школе я еще начал ими зарабатывать профессиональному. Ну, зарабатываешь, значит, профессионально.
Ну да.
Вот. И это я начал еще в школе. А более серьезно я стал играть в карты уже после школы. Вот. Так получилось. И я играл много. Вот. И в различных абсолютно местах вот, Советского Союза. Вот. И вот этот вид деятельности у меня так вот он и процветал. Потом там началась перестройка, когда все рухнуло в одночасье у всех. В общем, на мне это никак не отразилось по причине, что, в общем, у меня рушиться было нечего. Наше поколение было достаточно в этом плане так тяжело, пережило это все, потому что 84-й год, да, это только-только там кто-то пошел в армию, там вернулись в институт, и кто-то сразу в институт, они начали, вроде только-только должна была начаться жизнь, и это все моментом рухнуло, все у всех-то, ну это переломный такой момент. А на мне это не отразилось, потому что я зарабатывал картами, которые всегда и везде, значит, вот они присутствовали так или иначе у людей, они играли на деньги, азарт, и вот так вот сложилась жизнь, что я играл в карты. Потом я на определенном этапе жизни перестал играть в карты вообще. Вот. Я стал семейным человеком. И так получилось, что я играть перестал.
Вот. А чем ты занимался?
Я особо ничем не занимался. Я как бы так жил. Я особо ничем не занимаюсь. У меня получилось, что было на что жить. Я уехал за границу. Я жил в разных странах с женой. Там. И потом я развелся и вернулся. Там, не помню, в 2000 каком-то году, то ли в первом. По-моему, в 2001 году я вернулся. Вот, или в 2002.
Слушай, а можно поподробнее, если это не слишком личная информация, как ты взял, уехал зачем-то куда-то?
Уехал я, когда здесь стало совсем, ну, все стало совсем плохо.
Это середина 90-х?
90, да, 97-й год, когда стало понятно, что, в общем, ну, здесь все идет вообще, летит в тартарары. Я не планировал уезжать на всю жизнь, вот, но жить здесь стало просто уже противно и невозможно, вот, и мне не хотелось уже здесь жить, я люблю очень, я родился в Москве, я всю жизнь прожил в Советском Союзе, там, хотя я много по нему ездил, много разных мест, но я не планировал уехать навсегда, но я уехал, потому что я не видел здесь никаких перспектив, карты я играть перестал, а жить я мог вполне жить, я жил в нескольких странах в разных, там, в Австрии, в Германии, в Италии, в Испании, и вот потом я в Израиль уехал. Вот, и жил в разных странах, нормально жил, пока не развелся, на самом деле. Потом я там развелся, и, в общем, я вернулся обратно. Но и одна из еще из причин, почему я уехал, была, что у нас во главе государства стоял полный идиот. Вот, и алкоголик и идиот. Ну, что здесь могло быть вообще? Вот. Я политичный, асоциальный человек, но при этом есть вещи, которые меня вот они задевали. Я не хотел жить, участвовать во всем этом, там, в этой стране жить. Я ничего не планировал в жизни строить, там, возводить какие-нибудь гидроэлектростанции, бороться там за валовый национальный продукт. Мне это все по барабану, если честно. Да? Вот. Но при этом участвовать вот в такой жизни я не хотел. Я уехал. Но в карты я при этом перестал играть и абсолютно окончательно я считал, что все, я больше никогда в этом не вернусь.
А что тебя подвигло?
Это смешно, на самом деле я никогда в жизни не играл в покер. Ну, вернее, нет, я иногда у меня в семье, иногда там еще со времен молодости моих родителей, они в своей компании иногда играли в покер, но в обычный покер, его сейчас называют как-то трипл дро, что-то, да? Обычный покер, то есть 5, как в кино, 5 карт раздали, там поменяли, и у меня тузовый покер, значит, у меня тоже поделим деньги пополам, да, это, ну, из блефа, да? Вот в обычный покер они собирались, играли на спички, вот. Иногда, там, мы были еще маленькие, они там одноклассники моих родителей, они там собирались, иногда они это вот играли в этот покер. Я в жизни никогда не играл в покер вообще. И тут неожиданно я сидел дома и увидел рекламу Европокера по телевидению. Она прошла всего один раз, по-моему. Может быть, два, я не знаю. Но я ее увидел. Думаю, что это, думаю, такое интересное. Вот. А я действительно, я ходил в казино когда-то там, когда открылось только казино Метелица, оно только-только открылось, я туда ходил. И играл я не азартный человек, я не могу проиграть на рулетке душу, родину и пальто, вот, но я могу в свое удовольствие там посидеть и там поставить фишки, причем я это делаю таким образом, значит, я беру одну минимальную, я делаю минимальную ставку в одну цифру, да, и вот я по одной фишке сижу, ставлю, я получаю от этого свой кайф, у меня вот это, я стресс какой-то снимаю, такой азарт, да, вот накопилось во мне, вот мне нужно поиграть, а в карты я уже не играю. Вот я мог там, например, вот так вот походить в казино. Там, никакой блэкджек, я, ничего мне это не нужно. Там, крэпс, я подходил к крэпсу, там, брал там, на, не знаю, на 100, на 200 долларов там, фишек, что-то покидал. Мне абсолютно по барабану, правильно я делаю ставки или неправильно, мне этот процесс не интересует. Минусовая, плюсовая, мне пофиг. У меня задача другая. Мне нужно, чтобы мое состояние было комфортным. Оно комфортное от того, что я ставлю там, не знаю, 10 долларов в одну цифру, там, минимальная ставка, или 1 доллар. Вот, и все, в общем. Вот. И я не видел никогда техасского холдема ни в кино, ни в казино. В те годы его не было. Он, видимо, появился позже, я просто не видел. И тут я увидел вот эту вот рекламу. Я залез в интернет, тут же, значит, нашел, что такое Европокер. Это вот Ангейм, да, сеть, по-моему. Значит, я залез туда, зарегистрировался. Вот. Понял, что там нужны какие-то деньги. Ага, думаю, разводняк, лохотрон. У меня ко всем таким мероприятиям, у меня первая мысль, разводняк, лохотрон, но я тут не попадусь. Значит, посмотрел, там даются эти плеймани, я посмотрел, что это такое, я ни хрена не понял. Думаю, две карты. Нет, я потом понял, что должно происходить, что нужно составить комбинацию, как в обычном покере, я их знал, конечно же. Но всю механику игры и вообще, что нужно считать, как считать, я понятия не имел и не собирался учиться. Я поиграл на эти плеймани, игра на плеймани, понятно, как происходит игра на плеймани, там основная масса собирается людей, которые ни хрена в этом не понимают, там алын, там, и пофигу. Вот. Понял, что я ничего не понимаю. Потом я поиграл какие-то фриролы, вот. И потом я решил понять, во что я все-таки играю. И я начал искать какую-то информацию, нашел сайт покеров. Первое, что я нашел покеров, вот так я его нашел и на нем остался. Я стал читать, я скачал какие-то там статьи, потом я нашел книжки, потом я начал читать. Было достаточно интересно. Я понял, что я ввязался в какую-то очень сложную, интересную игру, и я попытался ее изучать. Надо сказать, что самостоятельный процесс изучения холдема, он достаточно сложный, потому что дистанция, которую тебе нужно пройти, тебе нужно набрать не только знания, тебе нужно еще набрать опыт. Знания получают технические знания, вот моменты вот эти, да, технические, ну, грубо говоря, нужно тебе играть, на какой диапазон карт тебе нужен для твоей игры, из каких позиций, да, это понятно, это все ты прочитал и все это запомнил, ну, если ты не дебил, ты все это понимаешь, но вот всякие психологические аспекты, какие-то вот, из каких-то ситуаций, слабости игроков, да, вот эти вот вещи, их самостоятельно очень сложно пройти, тут нужен кто-то, кто тебе может помочь. Для того, чтобы эту дистанцию очень сильно укоротить, потому что самостоятельно можно изучать холдом, ну, в зависимости от способности, там, до всей жизни, вот, самостоятельно изучать. Ну и все, я так сделал первый депозит, не помню сколько долларов, ну, какую-то сумму я сделал, успешно их тут же всандохал, вот, в полном непонимании опять, что я делаю. Дальше я сделал еще один депозит и выиграл какой-то турнир неожиданно. Первое место, 365 долларов получил, значит, за это. Меня так это обрадовало. И тут я начал общаться в Мирке, вот канал вот этот покеров, Мирка, значит, я начал общаться, там сидели, как раз вот я говорил, там, ребята, вот Пурити, Дикей, там, Галоша, Голова, ну, его прозвали Галошей, там, Хинту там часто был. То есть, ребята уже серьезные, занимающиеся покером достаточно. Вот. И какие-то вопросы задавал по поводу раздач, что-то мы общались там. Но я как-то очень серьезно не увлекался. Вот. Потом я стал читать более-менее серьезно. Мне турнирный покер понравился. Кэш мне как-то не нравился, а вот турнирный покер мне понравился. Я стал... Единственное, что я из Ангейма, я забросил регистрацию на Ангейме. У меня там этот ник до сих пор, кстати, есть, и он, в общем, работает периодически. Ну, сейчас я уже какие-то турниры иногда там играю, но ник там есть. Вот. А, там еще проводился турнир покеров, я еще помню. Он проводился тоже в Ангейме. Я даже какой-то из них выиграл. Я, по-моему, сыграл первый самый свой турнир, который был для покеров. Я самый первый свой турнир, я, по-моему, даже выиграл. Mm-hmm. Вот, что-то такое было точно. Вот. И я ушел, нашел такой сайт. Это GoPlay, это B2B сеть такая была раньше. Я не знаю, кому они сейчас принадлежат. Но это был вот GoPlay. Я начал играть на GoPlay. Там оказалось не очень много народу. Очень сильные скандинавы. Угу. Вот норвежцы, шведы. Очень сильные игроки. Ну, в моем понимании, для меня тогда они были достаточно сильные. Угу. Но при этом там было и все-таки достаточное количество совсем таких слабеньких, и я играл там турниры, причем я играл турниры все, там, начиная от одного евро турнира, uh-huh. даже от 50 центов таких, uh-huh. евроцентов, до 75 долларов, я играл uh-huh. все, вот, и набил какой-то приличный банкролл, там, что-то 5000 евро, вот, потом выиграл 10-тысячник, там так получилось, потом у меня пропали деньги.
Как-то?
Тогда получилась такая штука, что я выводил на WebMoney, и будучи типом асоциальным, мне сложно иметь различные банковские счета там в Советском Союзе, ну, в России имеется в виду, вот, по определенным обстоятельствам. Я там занимал, вот WebMoney были, и тогда очень у многих какие-то троян, что ли, какой-то всем WebMoney тогда, в общем, очень многие, у многих поломали кошельки, в том числе попал я, у меня взломали кошелек, пропал 5000 евро. Как раз я выводил эти евро, ага. значит, на туда. Вот. И вот этот момент совпал с моим знакомством с Максом Кацом.
Так. Это когда было?
Ой, ну это уже года три, наверное, прошло. Угу. То есть это вот на старом покеров Макс тогда первый раз свое объявление опубликовал. Вот. Я тогда мучился своим позвоночником и сидел дома. И вот я ему написал, мы с ним что-то поболтали. Вот. И. Ну да. И после этого Макс, а Макс тогда как раз они тут уже начали, только начали вот этот Mansion, uh-huh. вот там команда, значит, uh-huh. все это началось. Ну, вот. Но я не смог тогда приехать, я болел, и я там продолжал играть на этом GoPlay, играл эти все турниры. И через какое-то время все-таки я Максу опять написал. Вот, по-моему, второй раз он опубликовал свое вот это вот сообщение. Но я уже тогда турниры играл достаточно нормально, вот на GoPlay, ну, в своем понимании нормально. Вот, я таким был. Хорошим тайтером, вот, рубился там и, в общем, набивал денег более-менее так прилично. Вот. Опять, они мне на жизнь они мне не влияли серьезно, не оказывали какого-то такого серьезного влияния на мою жизнь, но и тем не менее, это был такой хороший, занимательный процесс. И вот я с Максом, значит, списался, и в один из дней все-таки мы договорились, что он меня пригласит. Я достаточно возрастной, мне 42 года, а здесь такая молодежная тусовка. Вот, это очень интересное было мероприятие. Ну, я это описывал, когда писал про команду Макса в свое время. Ну, вот Макс не имел общения, опыта общения с такими дядьками, как я, значит, он пришел с папой, со своим Женей, вот, который занимался там, руководящей работой. Угу. Вот, мы познакомились, я рассказал вот это вот примерно то, что я сейчас рассказал. Макс меня привел сюда и посадил меня играть 100 с рибаями на Poker Stars. Угу. Вот. Это, конечно, было мероприятие потрясающее. Во-первых, я таких дорогих турниров, ну, я играл за по 75 там, евро вот эти турниры, они раз в неделю там проходили. Ага. Вот, но стандартно вот, сесть играть 100 с рибаями, это еще на чужие деньги. А в моем понимании это вообще достаточно сложная штука, потому что когда я играю на свои, я знаю, что я делаю. Да? Когда я играю с кем-то в доли, я тоже понимаю. Но когда я играю полностью на чужие деньги, и мне говорят, ты не парься, ты играй на деньги, для меня это ощущение дискомфорта. Я не привык к такому. Да? То есть я сижу, играю, значит, на чужие деньги, засаживаю чужие деньги. Вот. Я успешно, конечно, всадил там, по-моему, долларов 400 в первый, значит, этот турнир. На следующий день я что-то приехал, тоже там всадил так, примерно что-то такое же. И вот я где-то, значит, я тут тусовался народ, набрали как раз несколько новых человек. Один из них был я, такой эксперимент Макса по возрастному человеку. В общем, как-то я удачно вписался, так попал в это дело. Вот. Я человек такой достаточно сложный, конечно, в плане общения, но поскольку я с молодежью достаточно давно в разных молодежных коллективах тусовался, в общем, мне было не очень сложно понять.
А что за коллектив?
Ну, разные там была компания, ну, в смысле, она и есть компания, которая производит браузерные игры, IT-терри. Короче, так получилось, что я как бы не вызвал ни у кого никаких отрицательных эмоций, и постепенно я стал смотреть, что происходит, как играют. Вот я вот сейчас, где мы сидим, вот этот вот экран, вот здесь мы садились смотреть, как доигрывает Макс, и я начал понимать, что я вообще ничего из того, что я, то есть какие-то базовые знания у меня есть, но из того, что в принципе в покере происходит, я, в общем, ничего не понимаю. И весь тот путь, который я прошел буквально там за пару месяцев, это у меня бы заняло, ну, год, может быть, полтора, да, то есть определенные вещи какие-то понять. Вот, это было занимательно, потому что ты видишь, что делает человек, другие ребята. Вот мне очень интересно было смотреть, как Джон играет. Вот, я всегда смотрел там, ну, за многими ребятами, вот за Володей Кочелаевскими, я вот мог подойти, сесть там и смотреть, что они делают. Мне очень нравилось, что они делают. Вот. И вот так постепенно набирались знания, какие-то вот вещи, которые такие тоже базовые, которые нужно было просто понять или оценить как-то по-своему. А из книжки это можно прочитать, но вот это так не доносится, вот, до тебя. Ну, постепенно вот так вот как-то я вписался и остался здесь. То есть народ какой-то там приходил, отсеивался, а я как-то вот задержался, стал играть, и потом пришли первые такие успехи в таких больших достаточно турнирах в этих. То есть я делал то, что я должен был делать хорошо и достаточно уверенно. Я смотрел всегда, я очень всегда веду там статистики какие-то свои. Я смотрел, я всегда делал, в общем, в плюс все, что-то я делал в плюс. Вот мне это понравилось. Вот, что я смог воспринять нужную мне информацию. Хотя, конечно, поначалу Макс считал, что я такой консерватор, закостенелый, даже вот, что и не надо его ничего учить, это все бесперспективно. То, что он делает, пусть он делает так, как он делает. Вот так вот это примерно было.
Так.
Вот, значит, не надо его там контролировать и смотреть, что он делает, он сидит и играет. Все, вот это вот примерно вот так вот звучало. Вот, он считал, что меня переучить вообще невозможно. Но немножко он ошибся чуть-чуть. Все-таки я воспринял правильную информацию, и эту в том числе. Вот. Ну, вот так вот оно и происходило. Потом я начал играть кэш. Меня Дима Егоров в кэше поднатаскал. Так мы с ним беседовали, в общем. Так мы играли в кэш. Ну, с кэшем там было сложно. Мы периодически начинали его играть, потом мы его заканчивали. Там у нас были разные события происходили. И вот. Да и банкролл у нас скакал периодически, то он у нас туда-сюда. Какие-то у нас были такие сложные моменты. То есть, ну, мы игра, я ездил, играл в кэш, и я стал играть в офлайне. Меня в казино мне не очень нравилось ходить. Вот, но потом я ходил, начал ходить регулярно, но, правда, в метелицу. Вот, старая вотчина такая, вот, все знакомое, родное там. И вот я играл в метелице. Вот, ну и, в общем, вот так вот я вернулся, как бы, в карты. И вот так вот я теперь и продолжаю до сих пор. Играю в карты на деньги. Вот, так что моя позиция насчет покера в том числе, именно техасского холдема, там, да, ну, неважно, любого сейчас, который, она абсолютно простая. Это игра в карты на деньги, и не более того. Вот, то есть я не разделяю никаких вот там соплей по поводу, ах, закрыли вид спорта. Там, мне это смешно, никакого тут спорта нету и никогда его не будет. Там, турнирный покер, возможно, ну да, нет, турнирный покер — это состязание, да, но это все равно к спорту это никакого отношения не имеет. Вот, это игра в карты на деньги, и никогда никто не будет играть в покер, если в покер не будут играть на деньги. То есть просто так. Бегун, он будет бегать, штангист будет тягать штангу, даже бесплатно, без денег. Да, в покер никто играть без денег не будет.
На поймане же играть.
Нет, это не играет. Это на 5 минут ты залез так плеймани пощелкать, забил и выкинул. Все. Нет. Никто не будет играть в покер без денег. Поэтому это игра в карты на деньги. Вот я вернулся в игру в карты на деньги, вот я в нее играю. Вот. Вот это вот немного о своей жизни, как бы.
Слушай, а ты все-таки упустил вот этот момент, когда что тебя подвигло на некоторое время прекратить играть?
Ну, да, я немножко опустил. Здесь штука сложная. как бы правильно сказать, игра, опять же, в карты на деньги, я играл в разные игры. Вот, это не совсем честная игра. Вот, и достаточно сложная жизнь карточного игрока. То есть здесь может быть все что угодно, любые, скажем, события, которые вокруг больших денег происходят, здесь может быть все что угодно. И поскольку я играл в составе команды и на большие деньги в том числе, вернее, скажем так, и в составе команды в том числе на большие деньги, вот, и в разных городах, и это иногда... Иногда происходили события, которые выматывали нервы, ну и могли повлиять и на физическое состояние. Вот, соответственно, когда ты постоянно, потом игра в карты, ты постоянно под стрессом, да, то есть независимо ни от чего, что твой организм готов играть. Ну, я играл, мог играть по 30 часов, там, мы сидели и шлепали карты там по 30 часов. И независимо от этого, то есть твой организм не воспринимает, что ты уже смертельно уставший, да, а ты на самом деле выматываешься очень серьезно и физически, и главное морально, то есть психология, все. И вот с возрастом ты набираешь такую кондицию, что, смотрите, такая концентрация в организме вот таких всяких негативных процессов, что ты уже понимаешь, что ты смертельно устал, ты больше ничего не можешь, не хочешь, да, вот. И настал момент, когда нужно было понять, что важнее, да, вот нормальный образ жизни, семья, вот, нежели чем вот эти вот полеты, перелеты, поездки. Тут ты ночуешь в гостинице на шелковых простынях, а здесь ты на банкетке на вокзале, да, и разные были в жизни события и ситуации. Вот. И почему я всегда говорю, что вот молодым ребятам, которые считают, что они уходят в эту жизнь покерную, да, вот это наше занятие, наша жизнь, мир спорта, это вот все, я над этим смеюсь и всегда им говорю: вы идете в игротский мир, который достаточно жесткий и сложный, независимо от того, что покер он очень цивилизованно играет, все это в хороших рамках, и тем не менее вы идете, попадаете в игротский мир со своей психологией и правилами, вот, и нужно очень аккуратно к этому относиться, потому что жизнь можно сломать. Можешь уйти в такие дебри вот с этими, со всеми карточными штуками. И да, когда реально не будет ничего жрать, когда ничего негде, тебе даже негде переночевать, и ты в такую ситуацию, слава богу, команда помогает не попадать в такие ситуации никому, да, но любой человек может в эту ситуацию попасть. Вот. И Джипси, кстати говоря, в своем интервью говорил про эти вещи. Единственное, что мне тогда не понравилось, что он не предостерегал от этого, а как бы, ну, мне так показалось во всяком случае, мне вот это не понравилось, что он не предостерегал от этого пути, а говорил о том, что, как бы, ну, это вроде бы собой разумеющееся. Нет, это противно психологии человеческой должно быть. Такие вещи, это не совсем хороший путь вообще в жизни. Вот, и в том числе, вот, нельзя, нужно предостеречь от такого. Этого, что это возможно.
Человек может... Но он же сказал, что это возможно.
Нет, именно возможно то, что ты окажешься у разбитого корыта. А это ждет большинство, между прочим. Это кажется, что здесь не может выигрывать. Все не могут выигрывать. Есть те, кто проигрывает.
Да.
И их всегда большинство. Потому что по-другому не бывает. Потому что все проиграют по чуть-чуть, и единицы выигрывают много. И наоборот быть не может. Это не работает по-другому. Вот. Я считаю, что здесь должна быть определенная честность. Вот. Основная масса людей играет в покер для развлечения, скоротать вечерок и тому подобное. И профессионал этим пользуется. Именно этим. Тем, что это пришли фермеры всякие, там, не знаю, кто там, Илюшан любит говорить, слесарь из Детройта, там, или кто там, автомеханик. Вот они все приходят для того, чтобы повеселиться и поразвлечься, а профессионал занимается тем, что дает им эту возможность и за это забирает у них деньги. Вот если называть вещи своими именами, то это звучит так. По-другому никак. Он использует то, что он имеет перевес в знаниях, имеет перевес, ну, перевес за счет чего? За счет его знаний, за счет того, что фермер из Огайо там никогда не будет пользоваться какими-то там холдем-менеджерами и сбором там статистики за 286 суток там, да, вот, соберет все, со всех румов информацию по рукам, и у него уже написано, кто фиш, кто не фиш. Никакой фермер из Огайо этого не делает, и это перевес профессионального игрока. Это же понятно. Вот. Поэтому я к этому отношусь нормально и правильно. Считаю, что так должно быть. Пусть он развлекается, а мы должны ему это развлечение дать и деньги у него забрать. Вот и все. Но основная масса при этом все равно закатается. И когда люди не получат профессию в жизни, когда у них не на что будет жить, а с покером не получилось, что им делать? Все.
Слушай, ну а как же очень многие говорят, что, ну, блин, с покером не получилось, что там при минимальных, ну не минимальных, при определенных усилиях минимально плюсовым игроком может быть типа почти кто угодно.
Это такой достаточно сложный момент. Наверное, это так. Но если бы это было так наверняка, кто бы тогда проигрывал?
Ну, может быть, тут нужно определенно усидчивость.
То есть мы тогда, тогда получается, что мы все идиоты и катаем в рейк.
Не, ну может быть, мы типа все, ну, то есть большинство народу просто вот не хочется там вот как-то все это сидеть, целенаправленно изучать, да, ну, то есть прикладывать усилия. А, не получилось, и чёрт. Ну, как-то так.
Нет, я все-таки думаю, что есть большая разница к подходу вот к покеру у нас в России и во всем мире. У нас всегда какой-то свой особенный путь.
Так.
У нас все идут в это, у нас людей, которые развлекаются покером, практически нет. У нас достаточно количество ограниченных игроков вообще, да?
Да.
Вот если посмотреть, я вот по Метелице, например, вспоминаю Метелицу, ну, основное место, где вот больше всего народ собирался, это Метелица, Корстен, так, а в основном, ну, может быть, Шангрила, но я там никогда не играл. Но вот основная масса, это вот такие вот небольшие лимиты, где люди играли, это вот Метелица, наверное, да? Вот за столом сидит 8 человек, из них 6 считают, что они зарабатывают. Кто пришел развлекаться? Непонятно. Вот кто? Вот здесь все, вот хорошо, вот мы говорим о том, что, допустим, все маломальские, они все маломальские плюсовые. Ну вот.
Привет.
Вот. И, соответственно, у нас вот российский подход, у нас все бросились в покер зарабатывать. То, что я видел в том же Вегасе, там все не так. Там люди приходят развлекаться, и кто-то зарабатывает. Основная масса людей развлекается. У меня брат живет в Америке, который периодически ездит в Вегас для того, чтобы прийти там соточку проиграть. Да, вот он проиграет $100 в техасский холдом, его это устраивает. Он не пришел зарабатывать. И таких большинство. Соответственно, вот это нормальная постановка вопроса, поэтому все должны быть в плюсе.
Угу.
Профессионалы.
Ну да.
Вот. И те, которые считают, что вот чуть-чуть знания получили, они тоже должны быть слабо плюсовыми игроками, вот они тоже чуть-чуть что-то должны выиграть. По логике так.
Угу.
Вот. Ну или в ноль, там, если в рейк катают. Да? У нас все с точностью да, наоборот. У нас основная масса приходит зарабатывать, то тогда я задаю вопрос, на чем зарабатывать? У кого деньги выиграть? Это про офлайн.
Ну да.
Теперь в интернете. Интернет, я отношусь к мультитейблингу очень негативно. Да? Я не считаю мультитейблинг как бы игрой в покер, игрой в карты. Я об этом говорил, что значит, ситуация простая. В моем понимании мультитейблинг это нечто, некая киберигра, ну что такое вот, киберспортсмены.
Ну,
их,
да.
В основном мультитейблинг это вот их штука.
Да, да, да. Да,
это
да.
Их штука. Вот они, вот это некая игра, которая проходит по покерным правилам. Вот есть покерные правила и карты. И вот мультитейблинг, они открыли 28 столов. Они, значит, у них там этот Ice Hood, покер-менеджер, что там еще, я не знаю, все эти технические вещи. И вот 28 столов они играют. Что они делают? Все понимают, что они делают. Да? Все прекрасно понимают, что они делают. Да, большинство таких, ну, мы не берем супер каких-то профессионалов.
Привет.
Вот. А большинство этих людей, они играют ABC-покер.
Вот в смысле ABC-покер?
Ну, самое простое, играет стандартный набор рук,
ну, да.
Там, да,
ну, да,
и,
да
то
да,
есть
да.
Совсем. А вот АБЦ, там, туз-дама плюс, там, и там, ну, десяток, да. И выше, что-то вот такое вот. Играет просто, да, без всех своих вот этих вот специальных программ, они такое количество столов играть не смогут, это раз. Второе, что почему? Потому что они никогда в жизни, ни один нормальный человек не сможет уследить за оппонентами на таком количестве столов. Да? Даже до 10 столах ты ни о чем уследить не можешь. Ты никакой информации без своих приборчиков получить не можешь. Сокращают они таким, в смысле, многократно увеличивают дистанцию этим образом, правильно? Все, ну, что да. они делают.
Ну да.
Соответственно, получают свой плюс на огромной дистанции. Молодцы, но это не покер. Это к покеру отношения не имеет. Абсолютно никакого. Потому что покер — это вот ты сел за стол за один, и вот ты сидишь, вот есть твоя голова, есть карты и фишки. Все, больше ничего нету. Угу. Вот ты сам сидишь, вот этот секой, этот лузовый, этот дебил. Без всяких приборов. Так вот, я к чему это говорю? Вот все сейчас говорят, что онлайн-игроки, они сильные. Они действительно сильные, действительно сильные. Сильные, турнирные игроки онлайн сильные. Кошевики, наверное, тоже сильные. Но люди, которые очень сильно играют в интернете, никаких выдающихся успехов в офлайне я не встречал.
Угу.
Ну, лично я не встречал, я не знаю. Наверное, у них есть какие-то серьезные успехи. Больше того скажу, что наверняка это вызовет какой-нибудь гнев там в определенной части покерного сообщества.
Ну, перечисление, перечисление начнет. А как же, вот то.
Ну это, да, как же, да, вот да. это вот и вот это вот. Да, это перечислит, много чего перечислит, ну и боксы. И тем не менее, это не покер. То, что они делают, это к покеру отношения не имеет. Вот. Некая игра по покерным правилам. Я согласен, что они в ней сильные, я это не оспариваю. Угу. Они молодцы, они сильные, они делают деньги. Но таких, как они, единицы. Их не может быть много. Вот в СНГ есть Хинт. Да? Виталика знают все. Да? Таких в мире единицы, как Виталик. Вот единицы их будет всегда таких. Чуть-чуть слабо плюсовые игроки, которым может стать любой дебил, наверное, но он никогда не сделает покером состояние. В этом смысле. Он не может жить на это. Потому mm-hmm. что его доходы будут сродни зарплате в офисе.
Mm-hmm.
У меня есть такой товарищ, Макс часто про него говорил, он играет СНГ. Он живет на рейкбэк. Он играет чуть в плюс, живет там на рейкбэк. Он катает много очень. И получает там зарплату ежемесячно в виде рейкбэка. И его это устраивает. Он никуда не ходит, ни в какие офисы. И он сидит дома, играет, отыграл там свои 7-8 часов. Каждый день, и все у него нормально. Но его это устраивает. Вот, да, таким можно быть, конечно, но такими не могут быть все. Потому что даже 7-8 часов сидеть играть, это нужно уметь это делать. Потому что не умея это делать, ты ничего сделать не можешь. Базовых знаний, вот совсем базовых знаний, чтобы стать таким слабо плюсовеньким игроков, может хватить только на мороженое. Вот. И больше ни на что. Ты не можешь с этого жить. Вот это мое убеждение такое, что жить на это нельзя. Вот. Покер — игра, которая, чтобы жить покером, нужно зарабатывать достаточные средства. Это должны быть суммы, соизмеримые там, с покупкой автомобиля ежемесячной, такого приличного. Да? Вот это тогда я понимаю. Да? Тогда это реально люди зарабатывают деньги. Мультитейблеры зарабатывают не покером. Такие деньги, но не покером, в моем понимании. Вот. МТТшники зарабатывают покером. Вот. Но там в турнирах кто-то там играет еще что-то, я не знаю, там хедзапы. Ну, молодцы, они вот где-то такое сложно, но вот мое видение примерно вот оно такое.
Угу. Ты сейчас, когда мы с тобой разговаривали, говорил о том, что у каждого игрока есть некий потолок. Вот я тебе сначала. Вот к вопросу. Как ты думаешь, как ты считаешь, насколько ты далек или близок от своего потолка, дальше которого ты уже не будешь развиваться?
Я считаю, что я где-то... Тут это сложный, на самом деле, очень вопрос, потому что я считаю, что я где-то очень близко к нему в плане... Потолок в развитии, он будет как бы не только в знаниях, он и в физических возможностях. Вот мое физическое состояние сейчас, в данный момент, говорит о том, что я где-то достаточно близок, потому что, как ни крути, возрастному человеку более сложно высиживать, там, если это турнир, там, высиживать такое количество часов, быть на пределе концентрации, потому что нужно постоянно играть, ты должен, ну, это, ты должен быть сконцентрирован, должен быть в игре. Да. Молодому, конечно, проще. Вот физическое состояние, в плане физическом, пожалуй, я уже где-то совсем близко. В плане знаний покер настолько сложная и многогранная игра, что знать все о нем, наверное, ну, нет людей, кто о нем знает все. Да? Какие-то аспекты, они просто уходят из поля зрения, они вот не попадают. Кому-то попадают, кому-то нет. Да? То есть всегда все нельзя объять необъятное. Нет такой возможности. Но при этом я считаю, да, потолок есть. Я думаю, что навряд ли я очень серьезно еще смогу развиваться, как-то очень серьезно. Но у меня есть еще чего нужно узнать. Да, какие-то вещи, которые я пока отложил на более поздний срок. Там есть на что я уже обратил внимание, есть там у меня некие слабости в игре, которые периодически проявляются. Там, причем на большом уже протяжении, большой промежуток времени прошел. У меня есть ситуация, которая повторяется раз от раза. Я перестаю на нее обращать внимание, она повторяется. У меня есть способность залить какой-нибудь очень хороший стек в безобидной какой-то ситуации. Угу. Очень большой стек, могу в момент, там, в 2-3 раздачи я его заливаю. В ситуациях, в которых не нужно этого было бы делать. Вот, по разным это причинам происходит. Не далее, как вчера, у меня был средний стек на финалку, и оставалось 30 человек еще. Вот, бабл, там был небольшой турнир. Бабл 14 человек, у меня средний стек на финалку, и я его залил, сначала пол стек сразу отдал, вот, в идиотской абсолютно ситуации, когда не нужно было ничего делать. Просто нужно было выкинуть, нужно было эти туз король, и не нужно было ничего делать. И я считал, что я даже если проиграю раздачу, там я справлюсь со столом, который я долбил, в общем-то, сидел. И тем не менее, я не справился, и стек отдал, и вылетел с турнира, даже еще там до бабла, где-то 23-го вылетел. Вот в этом плане есть чему развиваться, но тем не менее потолок будет, и он будет достаточно, я думаю, в обозримом будущем, то есть это, ну, может быть, год, полтора-два, и он придет, никуда не денется. Я считаю, что он есть у всех. Весь вопрос, как высоко он находится, то есть ограниченные возможности любого человека в любом мероприятии, то есть в любом деле. Есть вещи, которые человек не может переступить. Он не может прыгнуть там выше определенной высоты, он не может там пробежать быстрее, чем вот он может пробежать, и он не может водить машину лучше, чем он может ее водить. Да? В любом деле есть вот свое ограничение у человека, оно и физическое, и умственное, и какое угодно. Вот в комплексе все вот это, оно есть. И в покере то же самое, а какая разница? Вот. И дело не только в покере, что это в покере, но я думаю, что это в любой игре карточной. Вот. Есть просто простые игры, которые относительно простые, допустим, да, игры, когда ты знаешь, как нужно, что нужно считать, там считается легко, быстро, вот, и ты можешь это все выучив, вот, достиг своего потолка. Потому что дальше учить нечего.
Ну, да.
А покер настолько многовариантен, и плюс вот мы говорили, да, что у него еще очень событийная составляющая важна. То есть у тебя постоянно изменяется ситуация. Да, и за счет вот этого того, что покер слишком многогранен, достаточно сложен. Здесь просто нет возможности сразу все объять, и вот ты все знаешь. Если бы это было возможно, уже бы были люди, которые вот знали бы про него все. Вот. Но со считанными играми это в любом случае происходит, в большинстве случаев. Что достигают потолка определенного, и все. И дальше, ну никуда дальше.
Смотри, получается, ну вот, допустим, вот ребята в соседней комнате, да? То есть они целенаправленно изучают покер, то есть они постараются по максимуму получить информацию. То есть получается, что там, я не знаю, там к 23 годам они узнают все и дальше уже не будут развиваться. То есть они...
Нет. И они не могут узнать все, невозможно.
Ну,
все.
Нет, я неправильно сказал. Они, ну, достигнут некого потолка и дальше уже, хотя там они совсем молодые, они уже, получается, не будут развиваться, они будут только вот быть... продолжать вот делать то, что они делают, не более того?
Я считаю, да. Я считаю, что это именно так. То есть, чтобы было понятно, о чем речь, грубо говоря, вот мы берем игроков в покер, вот все игроки в покер в мире, да, это вот 100%.
Так.
Вот все игроки в покер в мире, это вот 100%. Вот зафиксируем, да, что вот больше сейчас нету новых. Да?
Угу.
Соответственно, ты движешься, вот если мы их разобьем по шкале, вот эти играют похуже, а вот эти вот получше, да?
Так.
Каким-то образом вот сделаем такую шкалу, да, и вот можно по ней перемещаться.
Угу.
Вот ты по ней перемещаешься вверх, допустим, да, вот идешь, да. идешь, вот ты дошел, что ты играешь там лучше, чем 80% всего поля, вот ты вот лучше и все. Вот ты дойдешь и там остановишься, да, я считаю, что это так, что ты никогда не может быть ситуации, при которой ты дойдешь до, ты станешь лучшим из лучших и все. Не может быть. Ты где-то всегда ты остановишься. Но ты обязательно остановишься. Вот мое убеждение такое. Что обязательно наступит этот потолок, когда ты не сможешь играть лучше, чем ты играешь.
Хм.
Можно такую аналогию провести, как, ну, не знаю, со спортсменом. Вот существует пик формы определенный. Да? Здесь примерно то же самое. Есть максимум, выше которого вот все, что ты вот можешь, вот ты уже делаешь, и лучше ты это делать не можешь. Вот
нет.
Хуже можешь. А лучше нет.
Если мы говорим о пике формы, то получается, что после того, как ты достигаешь этого потолка, идет спад?
Ну, оно так примерно на самом деле получается. То есть, вот когда мы говорим, что я готов к турниру или не готов к турниру, да, вот я понимаю, что сейчас, например, я играю, и офигенно, я чувствую все. Да, я даже в интернете, вот, грубо говоря, чувствую соперников. Да, я вот там долблю, вот сажусь за любой стол и рву этот стол. Да, вот у меня, наверное, на пике формы. Я понимаю все, что происходит. Да, завтра у меня изменилось настроение, я ничего не могу сделать. С теми же самыми соперниками я просто тупо сливаю и ничего сделать не могу.
Так.
Да, это вот какие-то вот такие пики, которые вот мы ловим, они вот есть. А есть вообще твои полностью, грубо говоря, весь твой вот скилл, который существует, да, вот он на данный момент, вот все, ты достиг выше, выше, вот это то, о чем я говорю, да, вот выше ты не можешь, вот ты будешь играть вот либо так какое-то время, да, либо у тебя будут спады, ты будешь играть хуже. Но лучше ты уже не можешь. Uh-huh. Ты просто не можешь. Это невозможно лучше сыграть. Вот все. Это максимально, что ты можешь выдавать. Через какое. Здесь речь идет не о том, что ты. Как бы правильно сказать. Имеется в виду, что речь идет не о том, что ты взял там вот 866 тысяч ситуаций, которые могут возникнуть из 285 миллионов, да, вот ты их играешь офигенные, да, и больше ты там 100-тысячную там какую-нибудь, ты уже ее просто не можешь сыграть. Нет, немножко не об этом речь. Вот, как-то непонятно, наверное, объясняю, да. Мысль в том, что основная мысль в том, что ты достигаешь вот максимально возможной твоей отдачи,
так.
Которую вот только ты можешь показать, что да, вот твоей игры вот достигаешь, и более глубокого понимания ни соперников, ни самой игры ты просто не можешь, ни мозг твой, он не воспринимает уже больше ничего, все, вот это максимум, который существует.
Угу.
Вот. Но она такая сложная, уязвимая, видимо, позиция, почему со мной не соглашается большинство в этом плане, вот, что этого потолка не существует. Но я считаю, что он есть, у меня на уровне понимания вот оно где-то существует, я не всегда могу правильно это объяснить, может быть.
Uh-huh.
Я считаю, что это так, да, что вот ребята сидят, да, вот кто-то из них, может быть, уже вообще достиг, мы этого uh-huh. не знаем. Может быть, это... Тут еще штука в том, что вот в нашей этой деятельности, покере, очень много вещей, которые судят всегда по результатам, да, вот считается, что вот достиг результата, вот там молодец, вот там Джон выиграл браслет ВПТ, молодец,
ну,
вот,
да.
Да, там Саша Кравченко, да, там обладатель браслета, там Кирилл Герасимов, Виталий Лункин, вот это вот офигенно, да, вот это люди, значит, достигли. А есть масса людей, которые играют, я уверен, ничуть не хуже, но о них никто не знает, потому что по определенным причинам у них даже не было возможности. Угу. Не попасть там на такие мероприятия, не уж не говоря о том, что, в общем, грубо говоря, результат в нашем деле, он не всегда отражает суть.
Хм.
Вот, хотя все вот браслеты, которые я перечислил сейчас, я считаю, они очень заслуженные, и, вот, и это очень серьезное достижение. Но при всем при этом существуют вещи, которые не у всех был шанс, грубо говоря, дойти до своего браслета.
Ну да.
Не всегда его можно, этот шанс использовать, не всегда получается. А почему, опять же, не получается? Потому что, не потому что где-то не повезло. Вот это повезло, не повезло, она штука спорная. Я думаю, что нет, просто именно как раз вот твои возможности, они ограничены в каких-то ситуациях.
Так.
И я думаю, что те, кто этот шанс использовать не смог, он его использовать не смог Именно потому, что в этот момент его возможности были... Он выложился на максимум, но этого максимума было недостаточно по каким-то причинам. Вот. А уж там, где там кого-то что-то бутбитнули, это уже потусторонние вещи такие. Тайный ход фишки. Вот, как говорится. Поэтому, не знаю, как-то вот так. У меня сложный взгляд на эти вещи, я знаю, он такой и далеко не однозначный.
Но это здорово. Это вот. Повод в любом случае, да, задуматься. Скажи, пожалуйста, ну вот ты там, получается, всю жизнь, да, играл в карты на деньги профессионально. А как получилось так, что тебе стало интересно, так сказать, писать, ну, писательская, да, грубо говоря, деятельность?
Ну, здесь, да, здесь писательская деятельность. Нет. Получилось вот как. Я всегда писал какие-то такие для себя о некоторых жизненных событиях, такие иронические заметки. Да? Я с такой иронией о каких-то событиях там писал. И получилось так, что я стал писать о ребятах, вот, из команды. Да? Угу. Я стал какие-то заметки. Ну, у них у каждого есть свои какие-то такие особенности интересные, вот, которые я и описал. Я писал, в общем, больше для себя, что происходило со мной. Это не то, что какие-то там я вел какой-то дневник, но периодически что-то записывал. Я много лет периодически что-то записываю. Вот. Ну, оно так и валяется где-то на компьютере там обычно. Вот. Что-то пропадает у меня там, вот, винт у меня там грохнулся, там что-то пропало в свое время. Ну и, в общем, так. И тут я проговорился Максу, что я об этом написал. И он этой идеей загорелся, что это хорошо бы почитать. А дай-ка почитать.
Да.
А дай почитать, это сразу давай-ка опубликуем. Вот. И я был очень против этого дела, но Макс меня убедил, что это надо сделать. В общем, мы решили, что давай мы это сделаем. Но предварительно все прочитали. Угу. Поэтому здесь ничего такого, я ничего такого специально писательского не выдумывал. Просто я это писал для себя. Вот. Чуть-чуть это потом было отредактировано, я скажу честно, да, что это немножко подредактировали.
В смысле, кто?
Ну, я сам, я некоторые вещи убрал, потому что я так называю, что у нас есть некоторые вещи ДСП, да, для служебного пользования, вот, которые не обязательно, чтобы они выходили на публику. Я не считаю, что все вещи, в них нет ничего криминального, mm-hmm. но это какие-то такие очень личные наблюдения о очень личных каких-то вещах у людей, да. И есть, должны быть вещи интимные все-таки такие. Угу. Да? Они даже у публичных людей, таких как вот Макс, и сейчас стал Джон уже, да, ну и, в общем, и ребята остальные, они, это я такой не публичный человек, они все-таки такие более публичные, а сейчас я надеюсь, что они будут все достаточно публичны. Так вот, я не считаю, что даже у публичных людей должны быть вещи, которые выходят вот совсем наружу, да, вот они для всех. Я поэтому не люблю желтую прессу там, и тому подобное. Вот я приятельствую с Сергеем Жуковым, и, конечно, есть вещи, которые я так знаю, которые, да, наверняка были бы интересны, там, «Желтый принц»,
ну, да,
к примеру, да, вот, и я никогда не позволю, чтобы такие, то, что, например, я когда-то где-то что-то услышал, или увидел, или узнал, вышли наружу, потому что должно быть что-то такое личное, интимное, то есть там было такое подредактировано кое-что. Вот. Ну и вот так вот это написалось. А второй раз я стал много писать, это когда мы поехали на ВСОП вот сейчас. Мы решили, что мы поговорили на тему с Максом и решили, что это нужно сделать, да, что нужно писать о ребятах. Вот. И тут выбор пал в пользу именно Покер Москва. Почему? Потому что я отказывался все время что-то писать на покеров.
Почему?
А у меня нет никакого предубеждения перед Андреем Докторовым.
Так.
Абсолютно я к нему очень хорошо к нему отношусь и ко всему, что он делает. Но, скажем так, я не люблю публичные дискуссии, да, по поводу любых каких-то. Вот Макс там, он любит вариться в этой каше. Я их терпеть не могу. Не то, что меня не интересует, как его там мнение общественности, в общем-то, в большинстве случаев оно меня не интересует, но я не люблю, когда это развивается в 25-страничные романы, да, и уже все забыли, что там вообще, о чем шла речь, вот, а дальше, да, то ли ты украл, то ли у тебя украли, вот. И вот это мне все не нравится. Покер Москва в данном случае более сдержанная ситуация на Покер Москва, и я хотел, чтобы это было именно там. Мне понравилось в свое время само вообще, как бы весь журнал, я не знаю, как правильно назвать, сайт, да, но такой в формате журнала все-таки, ну, это, да, как-то, да. Вот. Мне это понравилось в свое время, я давно читаю и слушаю, мне очень нравятся там беседы различные, в том числе вот с партизаном, потрясающе это. Вот, я, так скажем, давно о нем знаю, вот, и мне это было интересно. Я решил, что это нужно сделать там, тем более это было очень к месту, потому что все уже, как бы все, теперь уже все знают, да, и, в общем, это никогда не скрывалось, что бэкером на эту поездку были Покер Москва, вот, и казалось, что это будет просто очень уместно. И мы решили, что я буду это делать. Я постарался это писать. Единственное, что, может быть, я не писал столько, сколько хотелось бы там Максу, вот, но по причине, что я не умею писать, вот сесть и вот сегодня запас. Нужно написать. Угу. Все, а я не могу сегодня написать, потому что для того, чтобы что-то написать, мне нужны события, которые произошли, которые вошли в меня, вот я их понял, почувствовал, посмеялся там над ними или еще что-то. То есть должны быть какие-то важные для меня события, которые произошли. Я что-то заметил там. Вот то, о чем я писал, это вот мне показалось, что это все было важно. И плюс это еще такая моя ироничная манера вот эти вот что-то описать, она не предполагает регулярную такую основу. Поэтому я вот сколько написал, столько написал. Вот. Ну, в большинстве случаев мне понравилось, что отзывы были положительные всегда. И за счет того, что я писал, и мне понравилось, что там большое количество было просмотров. То есть люди это прочитали. Ну, значит, им это было интересно. То есть, если они не бросили это читать. А судя по статистике, они это читать не бросили. И, вот. А потом видеоинтервью. С видеоинтервью это уже отдельная была история. Почему видеоинтервью я сделал? Я решил, что нужно в конце как бы поездки, перед мейном как раз я все это писал. Конец поездки, сейчас мейн. Нужно с ребятами поговорить, но поговорить так, чтобы вот это было в формате все-таки видео. Вот. И я написал тогда для каждого свои вопросы. Вот, и каждому задал вопросы. Там, ну, они иногда повторялись, но в основном я задавал какие-то свои вопросы каждому. И постарался, чтобы в некоторых вопросах было что-то такое, что вот мы там раньше заметили, обсудили что-то в игре, там, да, какие-то такие моменты. Ну, как было с Севером, например, да, что вот. Во время турнира мы стояли, курили, и Тёма, ну, в смысле, я курил, а они просто стояли там и разговаривали. И Тёма заметил, что у Севера Телс, да, Тёма у нас очень способный в этом плане, он очень наблюдательный, он заметил Телс и сказал Северу, да, и вот, как бы, я Севера вернул в эту ситуацию, там, и на эту тему мы поговорили, да, ну, это должно быть полезно, такие вещи должны быть полезными, там, с Тёмой мы поговорили насчет вот того турнира в Венишине, где у него что-то вот случилось с ним, да, и он вот это вот, чтобы он еще раз, то есть как он обратил на все-таки внимание на ту ситуацию, когда у него был вот этот сумасшедший абсолютно чип-лидерский стек, который он неожиданно просто раздал, и было видно, мы стояли рядом, я, Макс, мы стояли рядом, а я, Макс приехал как раз уже к моменту, когда с Тёмой это начало происходить, а я был раньше, я видел, что Тёма просто сидит и там убивает стол, вообще просто убивает. И он в таком потрясающем состоянии. Ну и вот, когда я делал эти интервью, я постарался каждому один-два вопроса задать такие вот особенные, чтобы они, ну, на что-то обратить внимание. Мне показалось, что это полезно. И вот так родились вот эти интервью. Поэтому, конечно, я никакой не профессиональный в этих вещах человек. Я не знаю, как этим заниматься. Я это делаю по наитию, да. То есть вот у меня есть какое-то понимание, как это можно сделать. Вот я это делаю. Вот. Ну и вот так оно все и родилось, и так оно все получилось. И если. Ну и судя по тому, что это все посмотрели, и, в общем, всем это понравилось. Я рад, что это понравилось, что это. Кому-то это вполне возможно, кому-то это поможет там, в формировании карьеры игрока в карты на деньги. Там. Ну, я, может быть, в жизни какие-то там были моменты, которые мы жизненные обсуждали. Вот. Ну вот. Вот, в общем-то, так все это родилось. Ничего здесь какого-то такого специального не было.
Мне очень нравится, как ты пишешь. Скажи, кто твой любимый писатель?
Любимый писатель? Ну, сложно выделить. Я могу сказать, кого я люблю читать, но я не назову это любимыми писателями. Мне очень нравится Гашек. Да? Вот. Ну, знаменитый Швейк, это понятно, да. Но это можно читать всегда, вот сколько раз захочется. Я обожаю читать Булгакова. Вот. И не только «Мастер и Маргарита», конечно, да. Практически все, что написал Булгаков, я прочел, и не по одному разу. Я люблю прозу Есенина. Вот. Я стихи вообще не люблю. Редко какие-то стихи. А вот прозу Есенина я люблю. Вот. Мне очень нравится фантастика, но фантастика не просто вот фантастика, а вот Станислав Лем, Айзек Азимов, Стругацкие где-то, но менее. Вот.
А что именно Стругацкие?
Стругацких, ну, больше всего мне нравится, на самом деле, понедельник начинается в субботу, вот, да, понятно, вот, но Солярис, один из, Солярис, я вспомнил, почему я вспомнил Солярис, почему я вспомнил Солярис, я вспомнил про фантастику, и у меня сразу, я хотел сказать, что мне не нравится читать Солярис, но мне очень понравился фильм Солярис. Вот. Я это имел в виду, да. Я что-то я так это. У меня неожиданная мысль возникла по поводу Соля. Ну вот это не любимые писатели, это то, что я люблю читать.
Любимое произведение,
Любимые такие, да, любимые авторы, любимые произведения. Ну, вот такой набор. Какой-то такой. Я могу много чего читать, конечно. Там. Я понятно, что я там читал и Дюма, там, но. Вот. Я могу сказать, что я терпеть не могу. Вот это вот.
А что, интересно?
Я терпеть не могу Маяковского и Горького. Вот. Две вещи.
Я уже думал. А почему Маяковского?
Это. Я понимаю. Нет, я не отношусь, что это. Я не говорю, что это плохие стихи. Я никогда не могу так сказать. Это великий поэт, но вот те идеи, которые в его стихах, они мне противны, претят, и я. Поэтому я это не
Да,
люблю.
но у него же, ну, то есть понятно, что вот среди там всей конъюнктуры 95%, есть же 5%, ну, совершенной фантастики, вот. Что ты читаешь и просто понимаешь, что, ну, господи, ну, вот это потрясающе.
Ну, видимо, да, но вот эта вот конъюнктурщина, она все остальное утопила просто. Я думаю, что, наверное, он смог бы стать абсолютным гением и написать потрясающие произведения, если бы он либо родился в другом времени там. Но во всяком случае, ну, это мы сейчас уйдем в политические дебри.
Ну, я вырежу.
Ну, да, мы можем, мы тут погрязнем, потому что я очень сложно отношусь ко всем вот этим коммунистическим штукам там и по семейным обстоятельствам там.
У
Вот.
тебя репрессированные
Нет,
родственники?
меня абсолютно никого не репрессировали в том понимании, как это сейчас, ну, как это вот считается, нет. У нас там прадед моего там одного расстреляли, но совсем не потому, что по политическим соображениям, совсем нет. Было три прадеда по отцовской линии, которые были царскими офицерами. Двое были белые, один был красный.
Так.
Потом получилось так, что вот один белый, значит, он ушел за кордон, когда они проиграли все это дело. Вот. А двое остались. Один из них был красный совсем, а второй стал красным. Вот он, который стал красным, он был в НКВД, он был, ну, как это называется, в снабжении, в общем. И что-то в 43-м году его где-то расстреляли за то, что он там что-то наворовал.
Растраты какие-то.
Ну, что-то такое, да, он там что-то наворовал, в общем, и растраты, да. И поэтому вот именно из-за истории семьи, как бы, у меня особенные такие отношения в плане к коммунизму, ко всем этим безобразию. Хотя мой отец был тоже офицером, только уже в Советском Союзе, и дед, вот прадеды, и дед, и отец, они вот это все были военные люди.
Скажи, пожалуйста, как при, так сказать, такой родословной
Карты.
воспринимались карты,
Воспринимались в семье.
да? Да, вот что мне хотелось спросить.
Но я старался оберегать как бы семью от этих знаний. Знал папа, конечно, он знал.
Ну, то есть, если ты этим все время профессионально занимался, никто не знал, чем ты зарабатываешь на жизнь или как?
Я постарался как бы завуалировать это все своими поступлениями различными в институты.
А, ты закончил, да?
Я ничего не закончил, я все это мне это настолько быстро надоедало. Там, я поступил сначала там, в Бауманский, бросил его там потом в электронное машиностроение, что-то тоже там был, компьютеры были интересные, я что-то потом тоже бросил. На самом деле я это поступал, мне это было не нужно, я поступал, чтобы для них. Да. Это мне было не нужно, мне это освобождало руки. Я мог там числиться студентом и заниматься тем, чем я занимался. Вот, это было для них. Но папа знал, и, в общем, он, ну, как он к этому относился? Я не думаю, что он был в восторге. Но поскольку у нас семья была многочисленная, в семье не без урода, ну, кто-то должен быть урод в семье был урод я. Вот, ну, так оно получилось. Вот. Он знал, конечно. С покером отдельная тема, когда уже сейчас, уже в зрелом возрасте, я вернулся и связался с покером. Здесь уже это абсолютно открыто. У меня все, кто в моей семье были, есть, они все абсолютно знают, чем я занимаюсь. Я абсолютно это уже не скрывал. Ну, по причине, что здесь это уже другая игра, немножко и другая деятельность. Они все это знали, они, папа очень меня поддерживал. Вот, в этом плане он мне был очень большой помощник, надо сказать. Он какой-то там. Серьезно, да, это было очень интересно, потому что папа там. Ну, тут я понимаю его, то есть он не очень хорошо понимал о уровне там, тех знаний, которые я имею, или литературы, которую я читаю. Он мог там посидеть, там, провести целый вечер, там, найти какую-то книжку, скачать ее, там, распечатать на принтере, мне сделать, брошюровать, там, например, да, и вот он там эту штуку мне там дать. И тут для меня как раз важно было вот именно то, что он это сделал. Понятно, что у меня это были уже эти книги в тот момент, и там я их уже прочел. Вот, но это было чертовски приятно, конечно. Это потрясающая вещь, когда вот такое. Поэтому в плане покера здесь отдельно. Здесь все знают, и все члены нашей семьи знают, они наоборот поддерживают. И я был в Америке, мне звонили родственники американские, там, Олег, как у вас там дела, там, что у вас все ли в порядке. И здесь все, в общем, ты едешь куда-то, там, как у тебя турниры проходят или что-то, там собирается, когда семья или родственники, там, ну, в смысле, знакомые какие-то там. Нет, абсолютно все очень нормально. С картами было другое, да. С картами было другое, потому что это была другая штука. Конечно, никто со временем узнали, что я играл в карты, конечно, там происходили разные события. Вот. Но опять же, далеко не все, и есть члены семьи, которые. Ну, родственники, которые понятия не имеют о моей прошлой карьере, никакого вообще абсолютно. Вот. Но ну, так сложилась жизнь, я, в общем-то, если бы мне сейчас, я тут поймал себя на мысли, что как-то я тут задумался уже после приезда из Вегаса,
так.
Что если бы мне задали вопрос, вот, или я сам себе его задал,
ага.
Хотел ли я повторить свою вот эту карьеру, ну как это мы говорим, ах, если бы можно было начать жизнь сначала, если бы меня сейчас спросили, хотел ли я заново пройти вот этот путь карточного игрока, я бы ответил, не покривив душой, что нет, я бы не хотел, потому что вот потому что я не могу сказать почему.
Слушай, ну а чем? Вот ты бы в советское время там был бы инженером каким-нибудь в НИИ. Ну вот что? Какая альтернатива?
Ведь здесь же опять, тут желания, которые не могут совпасть с возможностями.
Вот, понимаешь,
потому да. Что да, потому что карточный игрок, к счастью или к сожалению, не знаю, любой карточный игрок, это не случайный человек в своем деле. Здесь не бывает случайных людей.
Угу.
Случайные люди гибнут очень быстро в этой профессии.
Ну, скажем, карточный игрок on the long run, да, то есть, который этим занимается некоторое время.
Да, случайный человек никогда не может задержаться в этом на всю свою жизнь и сделать это своим вот на всю жизнь. Это не слесарь и не токарь, здесь особая психология. Потому что обыгрывать другого человека деньги, морально это непросто. Здесь приходится переступить через массу обычных человеческих каких-то принципов и ценностей, да. И независимо от того, мы играем в буру, в секу или в техасский холдем. Мы сидим против оппонента, у которого мы забираем деньги. И неважно за счет чего. Ведь за счет чего создается перевес, это не важно. Говорят, что это важно. Здесь, значит, я создал перевес, потому что я подмешал, а здесь за счет своих знаний.
Так.
И вроде как бы здесь плохо, а здесь хорошо.
Так.
Да ни хрена. А какая разница? Принципиально разницы нет.
Но почему? Тут...
Да, здесь я обманул, а здесь я не обманул.
Ну да.
Здесь я не договорил, что я лучше его понимаю в покере просто. Я ему вообще это не объяснял. Да? Я его заблефовал. Можно... Я согласен, опять тут шаткая такая... Грань очень такая размытая. Обманул плохо, не обманул, а здесь в честную обобрал. Какая разница? Человек пришел играть в карты на деньги, ты его обыграл. И за счет, ведь есть масса игр, в которых перевес достигается, и ничего подмешивать не надо. Да? Есть математические перевесы, и в некоторых играх есть просто перевесы математические. Главное, что его не нужно даже создавать, грубо говоря. Да, но что? Это что, как считается? Это, между прочим, разницы особой нету. Я что-то подмешал, или я просто предложил условия игры определенные. Никакого обмана. Ты не понимаешь, почему не нужно принимать эти условия игры. И ты играешь. Так а в чем разница тогда? Что, где обман-то?
Да.
Я предложил, ты согласился, потому что ты не понимаешь. А здесь человек сел играть, я играю его лучше, он просто меньше понимает. Ну и что? Сложно. Так вот я и говорю, что здесь игрок это понимает и принимает хорошо.
Да.
Обычный человек это не принимает и не понимает. Почему и с картами у нас в стране такая напряженка? Потому что карточный игрок любой, по барабану во что ты играешь в карты, играешь на деньги. Все, ты по дефолту занимаешься чем-то нехорошим. Это штамп, это стереотип, это менталитет в нашей стране. Игрок в карты, игрок нехороший. Вот. И...
Но получается, что ты с этим согласен?
С тем, что это нехорошо?
Да. Ну вот после того, что вот ты сейчас говорил.
Согласен ли я с тем, что эта деятельность нехорошая?
Да.
Ну согласен, что эта деятельность не лучшая. Далеко не лучшая. Она не самая плохая. Есть и похуже.
Конечно.
Но она, да, она для обычных людей не подходящая. Для этого нужно... Я не знаю, где формируется вот это вот сознание игрока, каким образом оно формируется. Но это врожденное что-то. Это не может быть приобретенным. Это врожденное. Да, потому что если ты вот этот где-нибудь ген, может, у нас какой-то сидит. Вот, человек, который играет, он, у него что-то вот на этом уровне. Это нельзя приобрести. Вот раз посмотрел, ох, рулетка офигенно, там, или не знаю, там, ой, карта, как здорово, и сел играть, и все, пристрастился. Это же не наркотик, к которому ты пристрастился. Нет. Это совсем другое. Это другое совсем. Это что-то вот именно ты. Где-то у тебя врожденное, и у тебя изначально весь твой организм готов вот переродиться да, и стать игроком. А то, что это не самое хорошее, ну, наверное, да, не самая хорошая деятельность, которая, тем не менее, существует. Но любой игрок, и тот же в техасский холдем, который мы сейчас вот много споров и копьев поломали, что спорт, и все, и вот прикрыли зря, это понятно, но дело-то не в этом. Потому что они все, кто приходит играть в покер, должны понимать, что они приходят играть в карты на деньги, и они будут обыгрывать людей. И никто не знает, выигрываешь ты у человека последние деньги, и он пойдет застрелиться, или нет. А может быть, он лудоман. Да, может, он заболел, и все, он остановиться не может. Может, он квартиру последнюю проиграет, а семья на улице. Кто в любом казино Москвы, в покерном клубе задавал себе вопрос такой, против у кого ты сейчас выиграл деньги? Никто, я уверен. И никто не будет задавать такой вопрос. А в интернете это вообще обезличено, и там вообще пофигу. Никто себе такой вопрос не задает. Но надо себе отдавать отчет о том, что ты это делаешь. Ты выигрываешь у людей деньги. А уж какие это деньги? Мы не знаем, какие это деньги. Ведь все говорят, деньги не пахнут. Он их, может, украл. Или это последние деньги сбережения его семьи. Или он там, я не знаю, бабушку отравил и квартиру продал последнюю. Там. И, ну, никто этого не знает, но мы это делаем. Поэтому, конечно, другая психология. И люди другие. И в большинстве своем люди асоциальные. Вот, они... Я вот во все эти слезы, сопли и высокие слова, я в них не верю. Я слишком хорошо общался, много общался и хорошо знаю как бы мир игроцкий. Вот, чтобы говорить о том, что это особенная психология, которая позволяет обыгрывать других людей, не задумываясь о последствиях.
Ну да. Ну, тем не менее, смотри, получается так, вот ты говоришь, ну, то есть, согласно твоим словам, ты как человек, занимающийся этим всю жизнь, абсолютно не случайный, то есть у тебя вот это вот. Вот это вот есть изначально, что-то врожденное, и ты при этом утверждаешь, что ты не хотел бы повторить этот путь, если бы это было возможно.
Да. Но если бы было возможно.
Ага.
Но ведь, судя по всему, у меня было много различных путей. Я мог стать спортсменом, я занимался спортом, я могу стать спортсменом. Я мог бы закончить институт по интересному направлению, причем. Ну, имея возможности семейные, я мог закончить вообще любой институт. Я мог получить хорошую профессию, имея возможность устроиться на очень хорошую работу. И я бы зарабатывал хорошие деньги. И, там, по советским меркам я бы жил очень хорошо, как, в общем, вся моя семья жила. Такой стандартный путь бы достаточно. Это все могло бы быть, если бы не.
Понятно.
А это вот если бы не, это случилось, когда я первый раз стал играть в карты. И не предрасположенность, но это вот какой-то наш игротский ген, наверное, сказал, что все, друг, вот твое, а это все. Ну и на самом деле, никогда в жизни я ничем не занимался. Вот не было ни одного вида деятельности, которым бы я занимался, ну, больше, чем год там, да. Я терял интерес к любому виду деятельности. То есть, если я учился, там, вот я закончил первый курс, там, я пришел 4 раза в институт всего, там, сдал экзамены, потом сдал 2 сессии, потом пришел, забрал документы. Вот. Ну да, так реально было. То есть меня ничего не отчисляли. Там. И второй раз в МИИМе было примерно так же. Больше того, там я еще это называлось, занимался научной работой. Там у нас была группа, которая мы там писали программы. Это было интересно. То есть там мы выучили язык, значит, это был Турбо Паскаль, как я его сейчас помню. Это было что-то новое. Потом тут же появился C++, и вот группа студентов, главе с преподавателем, там что-то писали, какие-то программы, там что-то еще такое интересное. И вот мы там даже за это какие-то деньги получили. Но я занимался этим там 3 месяца, мне это надоело, и я это бросил. И единственная вещь, которой я занимаюсь всю свою жизнь, это карты. С перерывом, но тем не менее. То есть вот это единственное, что меня зацепило на всю жизнь. Никакой другой деятельности, меня зацепить какой-то другой деятельностью на длительный промежуток невозможно. То есть мне это нравится сначала, я что-то делаю хорошо, потом мне это надоедает, я бросаю. А карты так, да. Карты, да. Вот. Я очень завидую в этом плане Максу, например. Потому что Макс человек, которому не нравится играть в карты.
Да, 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 да.
Вот это потрясающе. Да? Он этим занимается не потому, что ему это нравится. Вот, а потому что он, все знают, почему он этим занимается. Он про это уже рассказывал.
Да,
так
да,
вот,
да.
Я ему завидую, потому что когда, если так произойдет, что эта деятельность станет там каким-то образом невозможной, он будет чем-то еще заниматься. А я знаю, что я опять что-нибудь рано или поздно снова начну играть в какую-нибудь игру. Вот. Вот это да. Но при этом я рад, что я не лудоман. Да, что я не подвержен вот этим вот.
Вот, например, когда я с Дмитрием Лесным говорил, он говорит, что лудомания вообще, говорит, я не понимаю, что это такое за болезнь, что это за бред.
Ну.
То есть ты считаешь, что да, вот есть такая болезнь, прямо вот лудомания?
Есть. Считаю, и у меня были знакомые, которые не могли остановиться, и которых пришлось излечить от этого дела. Я не хочу сказать, что я какой-то народный целитель по лечению лудомании. Но у меня есть несколько примеров, когда мои знакомые были спасены от полного разорения именно тем, что я с ними беседовал.
Просто беседовали, да?
Просто беседую. Я умею привести очень жесткие аргументы.
Угу.
Вернее, нет, очень серьезные аргументы, но высказанные в очень жесткой форме, без церемоний. То есть смешать человека с говном полностью, вот это запросто. В таких вещах.
Так.
И трижды я это делал, трижды люди больше никогда в своей жизни не возвращались в это состояние. Не знаю, что за народное целительство во мне там проснулось, но факт такой есть. Да, у меня был один товарищ, который вообще просадил все, что было возможно и даже нельзя.
Угу.
Вот, и залез в такие долги, что просто было страшно.
Угу.
Вот, и его нужно было спасать, реально спасать. Причем он не мог остановиться.
То есть он сам это понимал и не мог остановиться?
Нет, он не мог остановиться. У него физическая ломка была, если ему было не на что играть. И
Или это ты утрируешь немножко?
Я не утрирую, на самом деле. Здесь я ничего не утрирую. Реально это физическое состояние, когда человек... И он готов найти любые деньги для того, чтобы прийти, засунуть их там в аппарат, или поставить на рулетку, или там сыграть с кем-то в карты, неважно. Да, это состояние, когда люди именно физически их ломают. Я разговаривал, они описывали свое состояние. Я не знаю, как на это смотрят врачи, которые этим занимаются, как им это все рассказывают. Но вот по тем рассказам, которые знаю я, вот трижды мне люди это говорили, это именно такое состояние. Им нужно играть. Они не могут остановиться, им нужно играть. К сожалению, я увидел уже и среди некоторых наших знакомых, я увидел эти признаки очень серьезные. И это большая беда, потому что человек, когда не может остановиться, рано или поздно проиграет все. Потому что если он играет в недовесную игру, он не может выиграть.
Ну да.
Вот. А когда он проиграет все, я знаю, что это такое. Примеров тому много, масса примеров в жизни, когда люди проигрывали, вот я смеюсь, душу, родину и пальто, такая фраза есть. Вот. Это не моя фраза, когда-то давно ее сказал один очень мой хороший товарищ, очень хороший человек. Вот это вот душу, родину и пальто. Именно так. Когда проигрывают все. Вообще все. И у людей рушится жизнь. Потому что есть семья, там есть дети, а жизнь рухнула, негде жить, не на что кормить семью, и все, остановиться нет возможности, и отыграться нет возможности. И все, кто идут играть в недовесные игры и не могут остановиться, они никогда не закончат иначе, они закончат именно так. Это абсолютно однозначно. Если нет другого дохода, который перекрывает вот эти расходы, а даже у очень богатых людей рано или поздно расходы начинают перекрывать доход. Потому что чем больше они играют, тем меньше занимаются основным делом. Вот. И, соответственно, заканчивается это всегда одинаково. И с очень богатыми людьми это происходило точно так же. И опять же, я эти примеры тоже знаю, видел и в своей жизни, и уже сейчас. Вот. Ну, в покер, конечно, столько не зальешь, сколько можно залить там в той же рулетке там, или во что-нибудь еще. Вот. Но при желании можно залить и в покер. Было бы желание. И я думаю, что особенно вот эти малоизвестные науки, игры там какие-нибудь, все, что там связано с какими-нибудь хай-ло или как это сейчас игра называется, Seven Stat Card, да? Вот. Это вот всякие малоизвестные вот эти вот науки игр. В это, наверное, можно залить очень много. Они очень дорогие. Как раз самое оно.
Олег, последний, наверное, вопрос. Почему штраф?
Штраф – это дело случая. Значит, когда-то давно, когда только появился интернет, был такой портал, назывался он Никитат. Очень давно. Значит, на нем были чаты.
Так.
Тогда чатами заболели, наверное, все, кто зашел в интернет. Потому что все. Чат и народ чатился. Так же, как и все простые люди, я примерно там году что-то в 95-м подсел на интернет. Потому что это было необычно, интересно. Вот. Я подсел на интернет, и первое, куда я попал, это было портал Никитат, там были чаты, я залез в чат, и там нужно было придумать ник. Я что-то вводил, такой-сякой, и не помню уже, что я вводил, и все не подходило, все есть да есть, не регистрируют и хоть застрелись. И тут у меня, я думаю, надо же придумать какой-то ник. Вот. И тут у меня взгляд упал на квитанцию об уплате штрафа.
За что штраф был?
За переход дороги в неположенном месте. Вот. Смешно, да.
Тебе не кажется это немножко вот каким-то таким определяющим фактором, что вот твое имя на многие годы определил переход дороги в неположенном месте?
Слишком фатально. Но я думаю, что это на самом деле закономерность была в этом какая-то. Переход дороги в неположенном месте. Да, это да, именно так. Я очень часто в своей жизни переходил различные жизненные процессы в неположенных местах.
Хорошо, спасибо тебе большое, очень интересно.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.